რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – санкции, фатальный просчет Кремля. Гневная реакция российских властей на американские санкции – лицемерие или глупость? Что общего между санкциями против Валентины Матвиенко и политическим преследованием? Возможна ли отмена санкций? Может ли Кремль стать жертвой губительного самообмана? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, управляющим директором филадельфийской юридической фирмы «Маркс энд Соколов» Брюсом Марксом, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым-Агаевым, публицистом Дэвидом Саттером и профессором Эндикот колледжа в Бостоне Виталием Козыревым. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. 2 сентября Соединенные Штаты объявили о введении санкций против нескольких десятков российских граждан и российских предприятий сразу по двум статьям. За причастность к вмешательству в дела Украины и за передачу военных технологий Ирану, Северной Корее и Сирии. Среди подвергнутых санкциям впервые оказались концерн «Рособоронэкспорт» и производитель знаменитых МИГов. Реакция российского Министерства иностранных дел была на редкость гневной. Среди эпитетов, использованных МИДом, было определение «безрассудная политика США», чреватая серьезными потерями для международной стабильности. МИД предупредил, что Вашингтон должен ждать негативных последствий для Соединенных Штатов. «Ответные меры последуют», заявило Министерство иностранных дел России. Днем раньше глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась на США с обвинениями в нарушении международных законов, демократии и подрыве парламентаризма. И даже больше, в политическом преследовании парламентариев. Так она квалифицировала выдачу ей американской визы, позволяющей участвовать лишь в мероприятиях, проводимых ООН. А Валентина Матвиенко, которая стала объектом действия американских санкций за поддержку расчленения Украины, хотела поучаствовать в заседаниях межпарламентской организации, не имеющей прямого отношения к ООН. Угрозы и обвинения, прозвучавшие из Москвы, не вызвали ни заметной тревоги, ни даже заметной реакции официального Вашингтона. Позиция Белого дома была заявлена президентом Обамой сразу после аннексии России Крыма. «За подобные действия Кремлю, — сказал тогда президент, — придется платить все более высокую цену». И администрация Обамы продолжает методично взвинчивать эту цену. Она продолжает расширять диапазон действия санкций в ответ на продолжающееся вмешательство Москвы в украинский конфликт. Американские наблюдатели отмечают в реакции Москвы, мягко говоря, вольное обращение с причинно-следственной связью и фактами, попытку создания параллельной реальности. Именно так видится жалоба Валентины Матвиенко на то, что она стала жертвой политического преследования со стороны США, бывшему заместителю госсекретаря Дэвиду Крэмеру. Матвиенко называет недопущение ее в США на ее условиях политическим преследованием. Это так?
Естественно, это не так. Это абсурдное заявление. Она была включена в список людей, подлежащих санкциям, потому что она громко выражала поддержку вторжения на Украину, аннексии Крыма, акции, практически единодушно осужденные мировым сообществом, первого со времен Второй мировой войны акта аннексии территории одного государства другим, акция, которая привела к конфликту, в результате которого погибло около 7 тысяч человек. Теперь Матвиенко столкнулась с последствиями своих действий, и она жалуется. Ситуация крайне простая. Ее никто не преследует, она может делать все, что угодно в своей собственной стране, но она является персоной нон-грата в Соединенных Штатах. В данном случае Вашингтон ей предоставил визу, которая позволяла принимать участие в мероприятиях ООН. США полностью выполнили свои обязательства как страна, в которой находится штаб-квартира ООН, но она намеревалась участвовать в работе межпарламентской организации, не являющейся структурой ООН, что являлось бы нарушением режима санкций. Именно поэтому ее права на пребывание на территории США были ограничены.
Со стороны ситуация выглядит парадоксально. Российское руководство крайне болезненно реагирует на санкции, жалуется на попрание международных законов, договоров, которые оно само полтора года назад, в общем, публично растоптало, организовав расчленение Украины.
На мой взгляд, крайне странно, что Матвиенко столь разгневана. Она, в купе с другими апологетами аннексии Крыма, пожинает плоды действий Кремля, которые с точки зрения Вашингтона и очень многих других стран являются военной агрессией, нарушением международных законов, отказом от выполнения обязательств как двусторонних, так и многосторонних договоров, связанных с гарантией суверенитета и территориальной целостности Украины. Москва нарушила свои обязательства в рамках членства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она не выполнила Парижские соглашения и Будапештский меморандум. Впрочем, я думаю, в Кремле прекрасно знают, что происходит в действительности. Так что все эти жалобы и резкие заявления – не что иное, как сотрясение воздуха.
Приверженность Вашингтона санкциям, приверженность их расширению должно быть удивило многих в Кремле, если судить по их заявлениям. Вы были сторонником жестких санкций. Как вы сегодня оцениваете действия Белого дома?
Мне кажется, он действует слишком медленно, он слишком озабочен сохранением единства с европейцами, в то время как ему следовало бы взять на себя лидерство. Строго говоря, Кремль был причастен к нарушению Минских соглашений с момента их подписания. После его подписания были убиты сотни украинцев, именно потому что Россия не намерена соблюдать требования о прекращении огня.
Сам Владимир Путин, как известно, не раз с такой убежденностью говорил о том, что санкции больно бьют по европейским компаниям, что можно предположить, что он действительно верит в эффективность, так сказать, антисанкций. Пушков совсем недавно разглядел в заявлениях Ангелы Меркель готовность отменить санкции. С вашей точки зрения, что это? Самообман, лукавство?
Мы совершенно четко видим, что они делают в ответ на санкции. Они сжигают, уничтожают продовольствие, которое можно было бы отдать нуждающимся в России, где у 22% населения доходы ниже черты бедности. Вместо этого они устраивают оскорбляющий здравый смысл телетрансляции, демонстрируя всей стране, как они уничтожают еду. Теперь они ополчились на иностранные моющие средства. Этому абсурду нет предела. Они нанимают юридические фирмы, чтобы вести безнадежные дела о незаконности санкций. Все это, на мой взгляд, маскировка. Кремль не знает, что делать. Путин оказался в безвыходном положении. Он не может сделать главного – прекратить вмешательство в украинский конфликт. А своими контрсанкциями он способен нанести ущерб лишь россиянам. Понятно, что Владимир Путин и его окружение совершенно просчитались в том, что касается решимости Запада противостоять Кремлю. Они надеялись, что чехи, венгры, греки, киприоты подорвут единство Европейского Союза. Этого не произошло. Почему? Потому что российское вмешательство на Украине очевидно всем. Путин надеялся на то, что ему удастся подкупить европейцев. Он просчитался. Вывод простой. До тех пор, пока он не найдет способа уйти с Украины, Запад сохранит режим санкций.
Это был Дэвид Крэмер, бывший заместитель госсекретаря США. В последних претензиях Москвы к Вашингтону активно эксплуатируется мотив незаконного поведения Соединенных Штатов. Из уст главы Совета Федерации от высших представителей российского МИДа слышатся обвинения, что американские санкции противозаконны. Как говорит мне Брюс Маркс, глава американской юридической фирмы Маркс энд Соколов, такие обвинения однозначно беспочвенны.
Вообще говоря, США, как и любая другая страна, имеют право допускать или не допускать на свою территорию любое должностное лицо, представляющее иностранное государство. В этом правиле есть исключение. В 1947 году США подписали соглашение с ООН, согласно которому они обязались предоставлять доступ представителям иностранных государств в Нью-Йоркскую штаб-квартиру ООН для осуществления функций, связанных с деятельностью ООН. Так что у Соединенных Штатов было полное право выдать Валентине Матвиенко визу, которая ограничила бы ее пребывание в США только мероприятиями, организованными в рамках структур ООН.
Кремль громко заявляет о незаконности санкций, введенных против российских граждан и компаний. Как известно, кое-кто из наказанных даже пытается оспаривать законность санкций в суде, утверждая, что санкции противоречат международным законам. Как, с вашей точки зрения, вписываются эти санкции в международное право?
Здесь есть два аспекта. Соединенные Штаты, как суверенное государство, имеют право подвергать санкциям иностранных граждан или иностранные компании. Такие действия находятся в рамках международного законодательства. Что касается европейских санкций, они должны соответствовать законодательству Европейского Союза. Поэтому в юридическом смысле там ситуация более сложная. Но общее правило состоит в том, что международное право не содержит никаких положений, запрещающих странам вводить экономические санкции против других стран или индивидуальных лиц.
Иными словами, претензии к законности санкций – это политический трюк?
Это политические демарши. Российское правительство предпринимает шаги, которые, с его точки зрения, могут обеспечить ему поддержку населения России. Но, на мой взгляд, это не означает, что Соединенные Штаты приняли верное политическое решение, не позволив Валентине Матвиенко принять участие в работе парламентской ассамблеи. Это противоречит американской традиции глубокого уважения принципа свободы слова и свободы собраний. Мне лично кажется, что американское правительство должно способствовать развитию связи с российскими официальными лицами, потому что чем больше Матвиенко и другие российские лидеры встречаются с европейскими и американскими государственными деятелями, тем больше, на мой взгляд, вероятность того, что они увидят основания для изменения своей политики.
Итак, если судить по тому, что говорят мои собеседники, реакция российских представителей, на их взгляд, выглядит циничной, то есть контрпродуктивной. Почему в таком случае Москва продолжает предпринимать демарши, делать заявления, которые едва ли ей помогут в глазах Вашингтона и западных столиц? Виталий Козырев, как вы считаете?
С точки зрения российской стороны, сейчас идет такая очень серьезная идеологическая война между Западом и не Западом, и теми, кто согласен с Россией. Их так немного, но тем не менее. И вот то, что произошло с Матвиенко и с другими деятелями, эта санкционная война, она видится из России как часть попыток сохранить лидерство для Запада в этом вот нормативном консенсусе, не позволить всем тем, кто хочет равноправия с Западом, в нем участвовать и играть роль тоже первой скрипки.
Правильно ли я вас понимаю, вы считаете, что отчасти эти заявления Валентины Матвиенко искренние, что Москва действительно считает, что США нарушают международные законы?
Конечно, конечно. Сейчас весь дискурс в Москве, он сводится к тому, что именно Россия стоит за незыблемые основы предыдущих существовавших норм международного права. Поэтому Запад с его мощью, с его силой и экспансионизмом, он нарушает эти нормы.
Юрий Ермогаев, как вам такая невероятная, я бы сказал, с точки зрения Запада, интерпретация заявлений российских функционеров? Матвиенко и другие, дескать, не лицемерят, они верят в то, что они говорят.
Моя реакция следующая, что это не имеет никакого отношения ни к каким нарушениям международного права. Более того, санкции вообще не являются наказанием. Санкции – это право не иметь дела с тем, кто совершает недостойные поступки, которые мы отказываемся принять. Это не активное действие по своей сути, это отказ взаимодействовать с другой стороной. Я простым языком опишу, что на самом деле произошло и как это все выглядит. Пьяный мужик вышел во двор и избил соседнего мальчика. И ходит героем и говорит, какой я сильный и смелый. Его собутыльники говорят: ну ты, Ваня, герой, мы тобой гордимся, мы собой теперь тоже гордимся, мы уже встали с четверенек. Нормальных людей реакция на это простая. Они даже его не избили, этого мужика не арестовали. Но они говорят: мы, Ваня, с тобой после этого дела иметь не будем, и в дом к нам больше не приходи. Ваня начинает гоношиться, говорит: как так? А как же законы гостеприимства? Я все равно к вам приду. А если вы так будете себя вести, то я вам назло изобью и своего собственного сына. Или просто заберу из дома, выброшу всю еду, чтобы он сам с голоду помирал. Вот я описал полностью, я считаю, то, что произошло со всеми санкциями, как западными, так и российскими, направленными против Запада.
Виталий Козырев, судя по вашей интерпретации поведения московских функционеров, можно сказать, Кремль стал добровольной жертвой самообмана?
Это защитная реакция, потому что Россия чувствует свою слабость, она чувствует свою зависимость от Запада и чувствует, что есть реальный шанс оказаться в изоляции. Поэтому для того, чтобы не оказаться в изоляции, необходимо создать, так сказать, такие вот сети партнерств тех, которые не согласны с американскими принципами нормативного консенсуса. Эта сеть создается разными способами, в том числе и способами апеллирования к международным нормам и к тем вещам, где Россия может надеяться на поддержку как в ООН, так и в Европейском Союзе.
А, казалось бы, самого простого шага – совершить то, к чему ее призывает западный мир и, по сути, большинство всего мира, она не может?
А именно?
Уйти с Украины, видимо.
А вообще в России война санкций не расценивается как структурный такой серьезный фундаментальный тектонический сдвиг в Западом. Мне кажется, что российские элиты, они считают, что это какая-то нелепая ошибка. Тут совершенно другая интерпретация ситуации, они просто не желают рассматривать это с точки зрения либеральной демократии и тех норм, которые устоялись после окончания холодной войны.
Дэвид Саттер, но если Матвиенко, Пушков и другие деятели верят в ту картину мира, о которой они говорят, то это, скорее всего, в самом деле обещает малоприятное будущее и прежде всего для самой России.
То же самое проблема была во время Советского Союза. Я помню один разговор у меня был с высокопоставленным индийским дипломатом. Он упоминал разговор с несколькими советскими лидерами и сказал, что вера в идеологии – это просто незыблемыми. Но эти люди, с кем он говорил, через несколько лет они яростно денонсировали эту идеологию. Поэтому у русских официальных лиц есть большая традиция самообмана. Если в самом деле они это верят, кому это важно, что они верят? Фактически все из них, они играют роль. Роль это им приказано, они не имеют выбора, они не имеют возможности сказать, что если мы бы только вели себя прилично, эти санкции были сняты.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Санкции – фатальный просчет Кремля. Гневная реакция российских властей на американские санкции – лицемерие или глупость? Что общего между санкциями против Валентина Матвиенко и политическим преследованием? У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, как вы считаете, осознает Кремль последствия игры, в которую он втягивает россиян?
Претензии на выполнение международных норм – это, с одной стороны, стратегическое идеологическое заявление, с другой стороны, они действительно считают себя обиженными и наказанными, и они не понимают, что общественные нормы существуют только для тех, кто сами эти нормы соблюдает. Они также не хотят, по-моему, до конца понять и признать, что они их абсолютно грубо нарушили, аннексировав Крым, оккупировав Донецк и другие города, разрушив жизнь там тысяч, сотен тысяч людей. Они гордятся тем, что они напали на гораздо более маленькую и слабую страну, а до этого на вообще крошечную Грузию. В этом есть какой-то элемент угара и элемент самообмана с самого начала. Поэтому, отвечая на вопрос, насколько они боятся, понимают последствия, я думаю, что не очень. Я думаю, что у них нарушается адекватность восприятия. Кроме того, они единственным способом это смогут понять, если это придет снизу от людей, которые живут в России. Главный эффект санкций, в конце концов, скажется на простых людях и на бедных людях. И это будет довольно долгий процесс. Но он в конечном итоге начнет работать, и люди станут недовольны. И несмотря на то, что их там с колен поднимали или что-то еще с ними делали, когда они ощутят все худшее и худшее экономическое положение, когда они не смогут покупать лекарства, когда у них просто не будет хватать денег на самые базисные продукты и прочее, то отношение к тому же Путину, правительству начнет изменяться, и тогда власти это как-то начнут чувствовать.
Виталий, опасен ли, как мы считаем, этот самообман для Кремля, или у Путина, несмотря на множественные предсказания западных наблюдателей о том, что он оказался в тупике, все-таки есть какой-то почетный выход из этого положения, что они могут иметь реальные расчеты на то, что ситуация каким-то образом, грубо говоря, раскрутится в их пользу?
Единственная надежда у них, что ситуация будет в их пользу не в результате каких-то уступок либо России, либо Запада, конечно, а в результате того, что России удастся создать какую-то такую коалицию, которая может на коллективной основе противостоять объединенному Западу. Да, они считают, что это опасно. Они не считают, что это опасно с точки зрения социального взрыва, потому что, как Шувалов говорит, там, ну, ребята, значит, можем затянуть пояса, и сразу вспоминают, так сказать, времена сталинской модернизации. Вся надежда на то, что, да, русские потерпят, потому что у нас очередная глобальная миссия, миссия противостояния вот этому коллективному Западу. Они не боятся этого, они немножечко надеются, что им удастся это быстрее расколоть Запад. На самом деле, может быть, не предполагая, что Запад в этом смысле мыслит не годами, а может быть, десятилетиями.
Даже. Дэвид Саттер, как мне говорит Дэвид Крэмер, ясно, что надежды Москвы на раскол Запада были тщетными. Каким вы видите исход этого противостояния?
Я считаю, что единственный исход – это прекращение русской агрессии и отвод из Крыма, возвращение к ситуации, которая существовала до захвата Крыма. Потому что трудно представить, что эти санкции могут быть аннулированы в других условиях. У нас есть прецедент с поправкой Jackson-Vanik. Вы помните, настолько долго эта поправка существовала? Я просто хочу сказать, что наложить санкции – это одно, и снять их – это другое. В этой ситуации, когда агрессия продолжается в Украине, трудно мне представить условия, где Америка может снять эти санкции. Я думаю, что только прекращение агрессии, который начал на вымышленной основе, может служить как повод для снятия этих санкций. Я думаю, их сил не настолько в их действии, настолько их символическое значение. Мы видим от реакции Матвиенко и других, что это в самом деле озабочит русское руководство.
Юрий Ермогаев, как долго, по-вашему, могут продержаться санкции? Что может стать поводом для их отмены? И как, собственно, может завершиться это противостояние?
Как долго? Во-первых, я думаю, что Россия будет помогать эти санкции поддерживать или даже усиливать. И примером тому вот последние действия России по отношению к Ирану, к Сирии и прочее. Виталий говорил о том, что Россия будет пытаться сколачивать антизападный блок. Во-первых, такой блок реально существует. Он включает в себя и Китай, и Иран. Но чем более явно Россия это будет делать, тем она на самом деле ровно наоборот будет сплачивать Америку и Европу. И тем она больше будет способствовать тому, чтобы эти санкции продолжались и усиливались. Потому что реально силы у всех этих стран сейчас мало. Экономически даже Китай уже показывает свою слабость, я не говорю про Иран и Россию саму. Я согласен с Дэвидом, что эти санкции, единственный способ их отменить, это вывести войска из Восточной Украины и отдать назад Крым. И давайте не забывать еще об одном факторе. У нас скоро меняется администрация, у нас приходит новый президент. Скорее всего, это будет республиканский президент. В любом случае, я уверен, что этот президент будет вести более решительную политику по отношению к России, чем Обама. Все, что произошло, было в большой степени основано только на одной вещи. На том, что Путин решил, что Обама и Европа очень слабые. И, собственно, эта слабость, как ее воспринимали в России, спровоцировала все происходившее, включая интервенцию и агрессию в Украине. Но Запад, во-первых, не настолько слаб, во-вторых, я еще раз говорю, скорее всего, придет более сильная администрация, и санкции будут действовать, и санкции будут оказывать все больше эффект, медленный, но больше. Мы, кстати, не уверены, что до сих пор уже не было эффекта. Мы не знаем, насколько Путин бы пошел дальше в той же Украине, если бы не было этих санкций.
Виталий Козырев, на ваш профессиональный взгляд политолога, санкции угрожают или все-таки не очень угрожают выживанию Кремля?
Ну, объективно, экономически, я думаю, что не угрожают. Потому что у Кремля есть к кому обратиться. Есть страны БРИКС, с которыми развивается сотрудничество. Есть Китай, который не очень, так сказать, быстро сможет наладить какие-то заменители, особенно с точки зрения высокотехнологических производств. Существуют еще другие страны, типа Тайваня, то они же не наложили санкции на Россию.
Но я, честно говоря, нигде, ни в каких источниках не видел информации о готовности Тайваня предоставить России многомиллиардные кредиты. Мало того, и Путину не удалось, как мы видим в Пекине, добиться от китайцев, казалось, обещанных ими десятков миллиардов долларов на совместные проекты с «Новатеком» и «Газпромом».
Да, потому что Китай тоже очень сильно вовлечен в торговлю и в инвестиции с Западом, поэтому там, что касается частных компаний...
Но чтобы удержаться ни шатка, ни валка, вы считаете, Кремлю запаса хватит надолго?
Я думаю, что хватит.
Кто запаса? На то, чтобы люди не вымерли с голоду, или на то, чтобы уровень жизни, по крайней мере, не падал? Вот в чем вопрос.
Нет, уровень жизни будет падать. Уровень жизни будет падать.
Так это и есть главная угроза путинской власти. Вся путинская власть держалась на том, и его популярность была завоевана на том, что существенно поднялся уровень жизни среднего человека. Если уровень жизни начнет падать, то вся поддержка Путина начнет падать вместе с этим.
У них единственная надежда на мобилизационную модель, она, может быть, не сработает, но у них надежда на мобилизационную модель, которая на фоне вот этого антиамериканизма и что Запад хочет нас разрушить. Я думаю, что это все будет несколько лет держаться до того момента, когда действительно структурные какие-то начнут изменения, а структурные изменения, скорее всего, приведут к усилению центробежности тенденции.
Я не думаю, что это будет держаться несколько лет. Я считаю, что это все хорошо, пока это просто болтовня. Но если за эту болтовню надо будет начать платить, и в частности ухудшением своей жизни, я думаю, что весь этот энтузиазм, типа Крым наш и прочее, очень быстро начнет таять. Насчет БРИКа. Дело в том, что все страны БРИКа, Бразилия в первую очередь, находятся тоже в очень плохом экономическом состоянии. Их экономическое состояние начинает ухудшаться. Поэтому это будет команда блатных и нищих. Они друг друга не очень сильно смогут поддерживать. Это тоже надо иметь в виду с чисто экономической точки зрения.
Дэвид Саттер, что дальше?
Я думаю, такие вещи мы не можем предсказать. Это очень трудно знать. Безусловно, недовольствие населения будет создать определенные проблемы для режима. Они, к сожалению, могут решить пойти по пути репрессий или усиленной конфронтации с Западом. Мы не знаем, мы не можем сказать их реакции. Мы обязаны просто действовать в соответствии с нашими ценностями. Мы не можем просто закрыть глаза перед русской агрессией.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». Санкции. Фатальный просчет Кремля. Гневная реакция российских властей на американские санкции, лицемерие или глупость? Что общего между санкциями против Валентина Матвиенко и политическим преследованием? Возможно ли отмена санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждали с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, управляющим директором юридической фирмы «Маркс энд Соколов» Брюсом Марксом, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерымагаевым, публицистом Дэвидом Саттером и профессором Эндикот колледжа в Бостоне Виталием Козыревым. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Алхимия цен. Замедление темпов годовой инфляции в России, явно проявившееся весной и в начале лета, теперь фактически остановилось. Второй месяц подряд они как минимум не снижаются к прошлогодним уровням. Среди наиболее очевидных факторов – повышение тарифов ЖКХ в июле, которое уже проявилось в ценах, а также новая волна девальвации рубля в июле и августе. Она может отразиться в ценах позже, однако степень этого влияния зависит от того, насколько еще может ослабеть рубль с нынешних уровней и произойдет ли это. Однако реальная инфляция в стране, как объясняет гость нашей программы, уже почти втрое ниже, чем отражаемые статистикой ее темпы к прошлогодним уровням. Когда именно Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, начнет повышать ключевые процентные ставки? Это едва ли не самый обсуждаемый ныне вопрос на мировых финансовых рынках. Ответа на него и в ходе состоявшейся в конце августа в США ежегодной конференции руководителей центральных банков многих стран мира участники рынков и эксперты вновь не получили. Повышение ставок ведет к дальнейшему укреплению доллара, а значит, как ожидается, к очередному падению цен на нефть и, соответственно, ослаблению национальных валют стран-экспортеров сырья, включая Россию. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Прекратилось ли в России то замедление инфляции, которое явно проявилось весной? Вспомним, своего пика темпы годового роста потребительских цен достигли в марте 16,9% к уровню марта прошлого года. Затем они начали снижаться. В апреле 16,4%, в мае 15,8%, в июне 15,3%. Однако в июле, когда были повышены тарифы на услуги ЖКХ, рост цен вновь ускорился 15,6%, а в августе 15,8%. 8. Фактически получается, что уже второй месяц подряд годовая инфляция в России не снижается, как было еще недавно. В какой мере это может быть связано с новой, уже летней, волной девальвации рубля? Если в начале июня его курс составлял около 50 за доллар, то к началу сентября снизился до 67, то есть в целом на 1/3. Наш собеседник в Москве, научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов, специализирующийся на проблемах потребительской инфляции.
На динамику инфляции год к году девальвация сейчас практически не повлияла пока что. Это вплоть до значений за август. А, собственно, повышение годовой инфляции в июле по сравнению с июнем было обусловлено вовсе не динамикой курса, а тем, что в июле этого года тарифы на ЖКХ и некоторые другие регулируемые позиции, они выросли существенно сильнее, чем в июле прошлого года. Потому что год назад был очень ограниченный рост тарифов. То есть это именно влияние тарифов, не рыночных механизмов. А вот то, что мы будем видеть в дальнейшем, это уже влияние курса рубля и других факторов.
В начале года на волне девальвации рубля в цены товаров торговые компании заложили, соответственно, и тогдашний обменный курс – 70 за доллар или даже более низкий. Однако с тех пор, за исключением двух дней в конце августа, когда в очередной раз упали цены на нефть, курс рубля оказывался выше тогдашних минимумов. При этом снижение цен не происходило. В какой мере, на ваш взгляд, этот фактор окажется сдерживающим для инфляции сейчас, если, конечно, исходить из того, что не случится нового ослабления рубля из-за очередного падения цен на нефть?
Этот фактор действительно очень важен, потому что рост цен в начале этого года в ответ на девальвацию действительно был очень резким, пропорциональной девальвации, причем, скажем так, пиковой девальвации, то есть уровни курса пиковых. И после того, как динамика рубля смелась на обратную, то есть произошла револьвация рубля, цены вниз не пошли. Единственное, можно сказать, достижение, которое было, это обнуление инфляции, текущей, то есть месяц к предыдущему месяцу инфляции к лету, что отчасти было связано и с новым урожаем. Но важно то, что снижение цен, которое должно было произойти, его не происходило.
С чем это связано? Впрочем, традиционно вверх цены идут легко, а вниз куда медленнее. И это мировая практика, а не какая-то особенность России.
Это обусловлено таким пресловутым эффектом храповика. При росте издержек цены растут, при снижении издержек цены уже не падают. То есть в торговле остается маржа. Это находится, с моей точки зрения, подтверждение в статистике. Если в первом квартале солидированный финансовый результат оптовой розничной торговли был плюс 36% год к году в первом квартале, то во втором он уже вырос даже до 49% год к году. И это отдельно в розничной торговле наблюдается. То есть действительно в торговле образовалась такая маржа, которая сейчас придет к тому, что цены в ответ на повторную девальвацию, которая произошла за последние два месяца, цены вырастут не так сильно, как в том году, потому что торговля действительно закладывала большую маржу в начале этого года.
Если вернуться к началу года, как оценить дополнительный вклад еще тогдашней девальвации рубля в темпы инфляции в России, которые резко выросли еще в ноябре-декабре? То есть сколько именно она добавила и сколько из этого, по вашим расчетам, было потом отыграно, когда рубль начал укрепляться, если вообще?
Тогдашняя первая волна девальвации прибавила к годовой инфляции примерно 9-9,5% пунктов. То есть это очень много. Но потом, когда рубль уже начал револьвировать, то из этих 9-9,5% пунктов отыграно было 1-1,5% пункта. То есть очень малая часть, что действительно свидетельствует о том, что фиксация цен, она имела место быть, и в торговле образовалась сейчас такая сверхмаржа, которая в ближайшие месяцы как раз таки будет препятствовать сильному росту цен, потому что те курсы рубля, которые мы видим на бирже, они практически полностью уже заложены в цены. Поэтому такого всплеска инфляции, как вот в конце прошлого, начале текущего года, мы такого сильного всплеска не увидим.
Тем не менее, как изменились, скажем, ваши прогнозы относительно общей инфляции в России в 2015 году теперь, когда вторая волна девальвации рубля уже состоялась? И особенно, если предположить, что его курс может снизиться еще больше, случись новое падение цен на нефть.
Если раньше, до вот этой второй волны девальвации, мы оценивали инфляцию примерно в 11%, то сейчас при курсе где-то 65 рублей за доллар инфляция должна составить примерно 12,8% по итогам текущего года. А если предположить, что курс рубля будет более слабым, около 71 рубля за доллар, то в этом случае инфляцию мы ожидаем примерно 15,2% по итогам года. То есть, да, эффект от второй волны девальвации он тоже есть, особенно если курс будет дальше ослабевать относительно текущих котировок. Однако этот эффект, он сейчас не меньше, чем тот, что был годом ранее.
15,2% – это немногим меньше, чем текущие темпы годовой инфляции на уровне 15,8%. Но вот что интересно. Общая масса денег в стране, от динамики которой напрямую зависит рост цен, остается ныне на уровнях, близких к минимальным за последние 20-25 лет. Далее. Внутреннее потребление резко сократилось ввиду падения доходов как населения, так и бизнеса. Наконец, эффект мощной девальвации рубля в начале года давно в ценах отыгран. В таких условиях, за счет чего именно годовой рост цен по-прежнему сохраняется на столь высоких уровнях? Ведь общее их снижение с пиковых уровней в марте к началу сентября составило всего 8%, не более.
Если абстрагироваться от того факта, что в июле-августе произошла очередная девальвация рубля сильная, которая разгонит цены, если абстрагироваться от этого факта, то получается, что сильных драйверов поддержания инфляции на высоких уровнях, этих драйверов нет. То, что годовые темпы инфляции, то есть накопленные за 12 месяцев, они не сильно снизились за последние полгода, это обусловлено исключительно эффектом базы. Рост цен месяц к предыдущему месяцу, он сильно замедлился, за исключением июля, когда сильно выросли тарифы ЖКХ. То есть это не рыночный фактор. А в остальном, действительно, инфляция прижалась к минимуму, и текущие темпы инфляции месяц к предыдущему месяцу в годовом выражении стабилизировались на уровне 5,5-6% годовых.
Давайте поясним. Текущая инфляция за месяц, пересчитанная на год, есть предполагаемый годовой прирост цен при условии сохранения этих месячных темпов и далее, для чего некие внешние условия не должны меняться.
Если ничего не меняется, то там через полгода темпы год к году по инфляции, они сами собой опустились бы до 6% годовых. Просто сами собой. Сейчас инфляция была выше исключительно из-за того, что в предшествующие 12 месяцев цены выросли сильно, и все. Инфляция год к году, она не характеризует текущий рост цен. Текущий рост цен – это месяц к предыдущему месяцу. А он у нас сейчас на уровне 6% годовых. Еще ниже инфляция текущая не может опуститься просто из-за того, что накопленная инфляция очень высокая, и процесс перехода к инфляции 3-4% он занимает некоторое время. Экономика должна адаптироваться к более низким ценам, должны и ставки опуститься, и инфляционные ожидания спасть, и просто вот этот накопленный эффект инфляции к году должен миновать, и все. То есть, если бы повторной волны девальвации не было, у нас инфляция действительно за 1,5-2 года опустилась бы до темпа 4-6% годовых.
То есть, речь идет именно о пересчете текущих темпов роста цен в течение одного месяца, июля, августа или сентября, на целый год, то есть на 12 месяцев. Он производится по формуле так называемого сложного процента. По ней, кстати, рассчитываются не только темпы роста цен, но и, скажем, общие платежи по банковскому кредиту за весь его срок.
Сейчас текущие значения инфляции составляют около 6% в годовом выражении. Что это означает? Это темп роста месяц к предыдущему месяцу, но только возведенный в 12-ю степень, условно говоря. То есть это именно тот рост цен, который мы наблюдаем не за один месяц, за два месяца, но не как за 12 месяцев, который кратко характеризуется инфляцией годовой. То есть это именно темп роста цен без эффекта базы. Вот насколько выросли цены за июль по отношению к июню. После устранения эффекта тарифов получается, что примерно на 0,4-0,5%. А возвести это в 12-ю степень получится около 5,5-6%.
С осени прошлого года Центральный банк России, отказавшись от валютного коридора, фактически перешел к политике плавающего курса рубля и инфляционного таргетирования, то есть целевым уровнем инфляции в стране примерно в 4% в год. Но коль скоро резко выросшие колебания курса рубля, когда он может падать аж на треть всего за 3 месяца, оказывают мощное проинфляционное влияние на экономику, финансовым властям приходится как-то это влияние нивелировать. Среди возможных инструментов инструментов, как сдерживание роста общей денежной массы в стране, прежде всего регулируя стоимость заемных средств в экономике с помощью ключевой ставки Центробанка, так и, например, сдерживание роста зарплат в государственном секторе, особенно учитывая его масштабы в экономике России. Вспомним, после кризиса 2009 года продолжение роста этих зарплат стало одним из главных факторов восстановления экономического роста, впрочем, оказавшегося недолгим. Но как в целом сопоставить эти два фактора по значимости для сдерживания потребительской инфляции в стране?
Динамика монетарных агрегатов, в том числе денежной массы, она гораздо важнее в инфляционном таргетировании, чем динамика зарплат в госсекторе. Это связано с тем, во-первых, что динамика денежной массы, она, с одной стороны, влияет и с другой стороны зависит, но она связана со всей экономикой, потому что уровень потребительских цен, он определяется тем, как работает вся экономика в целом. И низкие темпы роста денежной массы способствуют снижению инфляции в среднесрочной перспективе в течение где-то года и сильному снижению инфляции в течение 1,5-2 лет. Однако, если говорить про динамику зарплат в государственном секторе, то там эффект именно на инфляцию относительно небольшой. Это связано с тем, что эти зарплаты, а зарплаты – это расходы бюджета, они финансируются за счет бюджета и могут либо приводить просто к перераспределению расходов, либо к увеличению дефицита. Этот факт, он скорее связан с бюджетной устойчивостью, с социальной напряженностью и в меньшей степени с инфляционным таргетированием. Все-таки монетарный фактор, он на порядок важнее, чем динамика зарплаты в государственном секторе.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве научный сотрудник исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Николай Кондрашов, специализирующийся на проблемах потребительской инфляции. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Курсы валют многих развивающихся стран к доллару США в последние две недели снизились до минимальных уровней за последние 10-15 лет и даже более. Валюты таких стран, как Россия, Колумбия, Бразилия, Турция, Мексика или Чили, только за последние 12 месяцев потеряли от 20 до 50% своей прежней стоимости, отмечает британская газета Financial Times. А, например, малазийский рингит или индонезийская рупия упали до минимальных уровней со времен еще азиатского кризиса 1998 года. Причем это падение может стать еще более глубоким на фоне как предстоящих событий, так и новых рисков. Среди главных факторов такого спада, в частности, значительный отток капиталов инвесторов с рынков развивающихся стран в последние годы и, соответственно, ослабление их валют, особенно на ожиданиях инвесторами повышения процентных ставок в Соединенных Штатах, которые остаются на близких к нулю уровнях с осени кризисного 2008 года. Рост ставок делает вложения в долларовые активы более привлекательными, чем на других рынках, что может еще больше ускорить переток капиталов в США. Он укрепит и сам доллар, главную валюту мирового рынка нефти. Вспомним, всего 2-3 года назад эти капиталы мощным потоком, наоборот, уходили из Соединенных Штатов в те страны, где процентные ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно начали эти страны покидать, стоило Федеральной резервной системе, Центральному банку Соединенных Штатов, заявить в мае 2013 года о планах начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения, то есть масштабной финансовой поддержки экономики США. К концу 2014 года она была прекращена полностью, и теперь ФРС намерена вернуться к постепенному ужесточению своей финансовой политики. Однако, когда именно это начнется, на рынках по-прежнему только гадают, вслушиваясь в любой комментарий руководителей Федеральной резервной системы. В очередной раз от них ждали намеков в ходе ежегодной конференции руководителей многих центральных банков мира, регулярно проводимой в последние выходные августа в американском курортном городке Джексон-Хоул. Но и на этот раз ответа рынки не получили. Заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер лишь дал понять, что ранее заявленные планы повышения ставки уже в нынешнем году пока остаются в силе. Ближайшее заседание Центробанка по ставкам состоится в середине сентября. В целом, за период с начала июня 2014 года и до конца июля 2015 чистый отток инвестиционных капиталов капиталов из 19 крупнейших развивающихся стран мира составил 940 миллиардов долларов, то есть вдвое больше, чем за три квартала на пике кризиса 2008-2009 годов, подсчитали в голландском инвестиционном банке NN Investment Partners. Для сравнения, это в 2,5 раза больше всех золотовалютных резервов России на данный момент. Впрочем, другие экспертные оценки такого оттока могут быть и существенно меньшими. Этот процесс затронул и Россию, хотя со своими особенностями, отмечают эксперты в Москве, к которым мы обратились. Заместитель руководителя управления анализа рынка акций финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов.
Российский рынок, как часть развивающихся рынков, конечно, страдал от ожиданий повышения ставки. И прежде всего это сказывалось на динамике вывода капитала как с рынка облигаций, так и с рынка акций. То есть это именно инвесторы, западные или глобальные, выводили свои средства более активно. Но нужно помнить, что у российского рынка есть одна особенность, а именно те санкции, которые были введены финансовые еще в 2014 году. Поэтому по сравнению с некоторыми другими рынками, можно сказать, что Россия пришла к этому более подготовленной, в том смысле, что именно на Россию капиталов минимальное количество. Их было минимальное количество уже, условно говоря, в декабре прошлого года. Сейчас тоже их очень немного. Но то, что действительно по касательной, это Россию как часть развивающихся рынков задевает, это негативная тенденция. И фонды продолжают выводить деньги, и на Россию это негативно влияет, то это действительно так. Это объективный процесс, который невозможно остановить или изменить. Просто Россия здесь является не более чем частью развивающихся рынков.
Руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
С моей точки зрения, главным фактором оттока инвестиционного капитала с российского рынка является динамика цен на нефть негативная и отсутствие макроэкономических перспектив на данный момент, состояние макроэкономики. Конечно, нельзя исключать, что ожидание повышения ставки ФРС влияет на общий отток капитала с рынков развивающихся стран. И в частности, конечно, это затрагивает Россию. Это более глобальный фактор, но он не определяющий для России, потому что если идет, например, цена на нефть вверх, то эти ожидания, они все-таки на втором плане.
Рынками часто движут ожидания тех или иных событий и решений. Но когда они, наконец, случаются, реакция в итоге может оказаться и минимальной. Эти решения уже давно заложены в текущие действия, а, скажем, те инвесторы, которые намеревались вывести свои капиталы с рынков тех или иных стран, давно их вывели. И потому само по себе решение Центрального банка США начать повышение ставок, случись оно уже в сентябре или позже, в декабре, к заметному дополнительному оттоку этих капиталов может и не привести, по крайней мере, в первые месяцы. Ведь вряд ли можно предположить ускоренное повышение ставок в США. Скорее, оно будет весьма постепенным. Константин Гуляев.
Для реакции рынка важен не только момент начала повышения ставки, но и ожидание, насколько она будет быстро повышаться или умеренно. Если рынок придет к выводу, что вот настал момент повышения ставки, безусловно, перед этим повышением за какое-то время это будет заложено в котировки. И уже когда ставка будет повышена, это уже не вызовет сильной реакции на рынке. Но, тем не менее, она может быть, если со стороны ФРС последуют комментарии по поводу темпов повышения. Вот это может также влиять. Но, безусловно, основное влияние это будет перед повышением, а уже после повышения влияние будет не таким сильным. Вот, например, сейчас в котировке, в рыночной котировке не заложено повышение ставки в сентябре, но есть ожидание, что все-таки до конца года ставка будет повышена. По всей видимости, мы еще увидим период до конца года, когда это будет закладываться в котировки, негативно на них влиять.
Главный экономист по России и СНГ голландского банка ING Дмитрий Полевой.
История повышения ставок в США важна не столько с точки зрения, начнется этот цикл повышения в сентябре или будет отложено, с точки зрения понимания вообще того, насколько власти США готовы в текущей ситуации повышать ставки и до каких пределов, собственно, это повышение может произойти. За последние несколько недель ставки на повышение ключевого процентного ориентира в США то вытрастали, то снижались, и, собственно, интрига по-прежнему остается. Но, тем не менее, по мнению наших коллег, которые занимаются экономикой США, если даже повышение ставки ФРС и случится в сентябре, но это, скорее всего, будет единственное интересные повышения в этом году, и дальнейший цикл повышений будет очень плавным и с оглядкой на происходящее, собственно, и в американской экономике, и в глобальной экономике. И второй момент, что касается России, то на фоне геополитического кризиса значительное количество денег, вложенных в Россию, именно финансовый сектор, покинули ее уже в том году, и поэтому какой-то там большой прямой реакции для российских финансовых рынков вот возможного повышения ставки мы не ждем, и опять же основной канал влияния остается через положение доллара и в дальнейшем, собственно, уже через сырьевые цены на российские активы, на российский рубль.
Ожидание повышения ставок в США уже в значительной степени заложено в текущие действия участников рынка, по крайней мере в том, что касается развивающихся рынков мира в целом, полагает Вячеслав Смоленинов, финансовая компания БКС.
И здесь, с моей точки зрения, в перспективе 6-12 месяцев все-таки определяющим будет не то, начнет ли повышать Фед ставки в сентябре или это сделает в декабре, а первое, насколько это будет первый шаг в череде повышения ставок, а для этого американская экономика, ну и, если угодно, глобальные финансовые рынки должны себя чувствовать хорошо, не просто неплохо, а хорошо. И второе, все-таки определяющим для развивающихся рынков остается Китай. Китай и Юго-Восточная Азия, если угодно, регион роста, за счет чего и привлекались на протяжении десятилетий средства на развивающиеся рынки. И с этой точки зрения можно ожидать, что их динамика все-таки будет определяющей. Фед в значительной степени уже заложен, а вот дальнейшие замедления, более стремительные в Китае, или, не дай бог, какая-то рецессия, на что косвенно могут указывать там цены на металлы, в частности, вот они, скорее всего, не в цене еще совсем. И если ухудшаться ситуация будет на этом фронте, то ожидать притока на развивающиеся рынки, в России в частности, было бы неразумно.
Вопрос ко всем нашим собеседникам. Как все же сопоставить в нынешней ситуации общее влияние на курсообразование российского рубля этих двух факторов? С одной стороны, динамики цен на нефть как доминирующего, а с другой стороны, ожидаемого повышения процентных ставок в США. Оно почти наверняка приведет к дальнейшему и заметному укреплению доллара. А в сознании инвесторов на финансовых рынках прочно закрепилось их сравнение с сообщающимися сосудами. Чем сильнее доллар, тем дешевле нефть. И наоборот. В этом смысле для нефтедобывающих стран предстоящее повышение процентных ставок в США оказывается фактором весьма значимым, как и стран-экспортеров других видов сырья, относимых на рынках к категории commodities. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Ожидание повышения ставки оказывает влияние на глобальные рынки, в том числе и на рынок commodities. Поэтому вот эти ожидания, они влияют также на цену на нефть. Это косвенное влияние, но тем не менее, также этот фактор оказывает, безусловно, влияние на российский рынок. То есть даже не напрямую, как именно отток инвестиционного капитала с рынков развивающихся стран, а вот через влияние на рынки commodities, что, естественно, является самым главным сейчас для российского рынка. Ну и вообще, российский рынок, он находится уже больше года на обочине, скажем так, не в фокусе мировых инвестиций, поэтому влияние здесь всегда очень такое опосредованное, косвенное, пожалуй.
Дмитрий Полевой, банк ING.
Несмотря на то, что все-таки эти факторы косвенно зависимы друг от друга, по-прежнему для рубля основным все-таки драйвером является цена на нефть. И особенно в последние недели, да, месяц-два, если посмотреть на динамику рубля, то он практически полностью повторяет колебания сырья при существенно меньшей реакции на изменение настроения рынка в отношении перспектив повышения, там, либо не повышения ставки ФРС в сентябре. Поэтому здесь, несомненно, нефть – это ключевой фактор для рубля, а вот эти опасения, связанные с повышением либо не повышением ставки, все-таки являются некоторого рода фоном для эффектов, связанных с изменением цен на нефть.
Вячеслав Смоленинов, финансовая компания БКС.
Это действительно очень хороший вопрос, потому что не надо забывать, что Соединенные Штаты снижали ставки, держали их низкими не от хорошей жизни на протяжении многих лет. И сейчас они собираются их повысить именно потому, что ситуация в экономике и на рынке труда выглядит гораздо лучше, чем на протяжении многих лет. С этой точки зрения повышение ставок – это естественный, нормальный процесс реакции на улучшение экономической активности. Исторически повышение ставок не приводило к обвалам, не приводило к падениям цен на сырье, падениям цен на нефть. И в этом смысле, если все будет неплохо с мировой экономикой, ну, в первую очередь, надо смотреть правде в глаза, с экономикой США, как крупнейшей экономикой мира, можно предполагать, что спрос на нефть тоже будет расти, и поэтому я бы эти два процесса вообще не противопоставлял. Другое дело, что изначальная реакция какая-то может быть не очень позитивная, но, опять же, определяющий фактор – это рост потребления нефти, это рост экономики.
Напомним, очередное заседание руководства Центрального банка Соединенных Штатов, Федеральной резервной системы, на котором будут обсуждаться ключевые процентные ставки для американской экономики, состоится в середине сентября. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Семинский. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.